Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в студии сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гузман и депутат Государственной Думы России, фракция «Справедливая Россия» Иван Грачев. Поговорим об итогах прошедшего года. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801 и пейджер в Москве 660 10 55, абонент радио «Свобода». Так что вы можете звонить и задавать свои вопросы. Я напомню нашим слушателям, что гости представляют две такие партии интересные. «Правое дело» — «Справедливую Россию». «Справедливая Россия» была создана после распуска оппозиционной партии «Родина» и не совсем оппозиционных партий «Пенсионеров и жизни». И сегодня, ну, политически, по крайней мере, поддерживает Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Например, лидер партии Сергей Миронов требовал 7-летнего срока полномочий для президента, но «Справедливая Россия» критикует отдельные недостатки режима, уверяя, что либеральная модель экономики, основанная на незыблемости ценностей свободного рынка, несостоятельна. Ну а партия «Правое дело» была создана после распуска оппозиционной партии «Союз правых сил», лояльной Кремлю гражданской силы и не до распуска Демократической партии России. Путь ее недолгий, но вот уже деятели этой партии, они появились в большом количестве в федеральном телеэфире вдруг. Например, в программе «К барьеру» тут уж выступил Алексей Волин, по-моему, он один из членов наблюдательного совета партии. Ну и в руководстве региональных отделений партии появились люди, состоявшие, по-моему, в «Единой России» и в «Движении наши». В общем, партия эта также, я так понимаю, уверяет, что нынешнее руководство России готово к диалогу только с либералами. Ну, если гости на меня не обидятся, я бы сказал, что это такие примкнувшие к «Единой России» структуры слева и справа. Вот, я надеюсь, что я услышу какие-то возражения. Давайте с Леонида Гузмана начнем. Вы вот правое крыло, я считаю, «Единой России» или такой, теперь, по крайней мере, ее придаток.
Вы считаете, разумеется, неправильно. Никакого отношения к «Единой России» мы не имеем. Я не состоял ни в КПСС, ни в «Единой России», состоять не буду. Кроме того, вы дали не совсем верную фактически информацию. Никого из нашистов среди руководителей региональных отделений
Санкт-Петербургского
нет.
Тоже?
Нет, абсолютно.
А за Путина это называется? За путинцы?
Ну, вот немножко разная ситуация все-таки. Все-таки крылом «Единой России» мы не являемся. Мы являемся правой либеральной партией, которая попытается все, что сможет, сделать для того, чтобы либеральные идеи были включены в общую такую дискуссию, в общий политический фон страны. Мы считаем, что именно на пути демократического развития у России есть шанс и преодолеть нынешний кризис, ну и вообще развиваться нормально, как люди, а не придумывать очередной какой-нибудь идиотский особый путь.
Иван Дмитриевич Грачев, пожалуйста. Ну, вот опять же, эта оценка, что вы
безусловно, парламентской партии в этом смысле легко, так же, как, кстати, депутату, потому что есть всегда результаты голосования. Можно взять и проверить, как голосует «Единая Россия» и как голосует «Справедливая Россия».
Ну, за Конституцию вы одинаково голосуете за то, чтобы давать полномочия?
Насчет Конституции потом, а вот по всем волнующим, с моей точки зрения, обычных людей вопросам социально-экономическим, мы все-таки голосуем по-разному, более того, прямо противоположно. Ну, например, пенсионная реформа, которая вот предполагала создание накопительной системы, мы за ее отмену. Мы изначально считали, что это затея абсолютно тупая, которая приведет к обнищанию пенсионеров. И сейчас так считаем. Или, например, мы против бюджета, потому что полагали, что никакие профициты, никакие эти самые трехлетние бюджеты с стабилизационными фондами не нужны, что надо заниматься снижением налогов и поддержкой реального
сектора. Сейчас без стоп-фонда.
А вот про стоп-фонд потом отдельно поговорим. Ну, да. Мы считаем,
у
что...
У нас уже два отложенных вопроса.
Затея эта была изначально бредовая. Ну или, например, по той же ипотеке. Мы считаем, что без стройсберкас никакой массовой ипотеки в России не будет дальше. Значит, «Единая Россия» против этих законов. Или, например, вариант инновационного развития. мы говорим, что это без налоговых преференций невозможно, и выкатываем законы, связанные с налоговыми преференциями. Единая Россия против. На самом деле, если взять и вот штук 20 ключевых голосований посмотреть, то будет, думаю, в 19 случаях из 20 прямо противоположное голосование.
А как же все-таки быть совпадением по политическим вопросам и по Конституции, и по грузинской войне? Вы абсолютно прокремлевская партия.
Политических было три больших вопроса. По Конституции это изменение сроков там, президента. Справедливая Россия действительно поддержала. Моя собственная точка зрения была такая, что это нецелесообразно, но в то же время и не очень важно.
То есть вы проголосовали вместе с партией?
Да, я проголосовал вместе с партией. Дальше, со второго раза, правда. По части Южной Осетии я считал, что это абсолютно вынужденная реакция России, и, соответственно, никаких других вариантов уже не было в сложившейся ситуации. Соответственно, мы одинаково голосовали. И третий пункт – это суд присяжных. Здесь наши позиции опять прямо противоположные. То есть мы считали, что сужение поля для суда присяжных – штука невозможная, неправильная, и дальше будем этого добиваться. Но вот еще раз подчеркиваю, что ключевые вопросы на сегодня, они все равно связаны с экономическим, социально-экономическим развитием. Либо мы в полной трубе по курсу «Единой России», который начинался с стабилизационных фондов, либо мы начинаем поддерживать реальную экономику и принимать антикризисные варианты справедливой России.
Ну, давайте про экономику чуть позже. А все-таки вот эти политические вопросы партии «Правое дело» новосозданной нет в Государственной Думе. Ну, там обещают, кажется, вас заманивают там одним-тремя местами на будущее.
Мы преодолеем 7-процентный барьер.
Какие вы оптимисты, на это мы посмотрим. Вы СПС обещали такие же результаты, Леонид Яковлевич, но давайте вот по этим трем пунктам тоже пройдем. Конституция, российско-грузинская война и суд присяжных.
Ну, пожалуйста, по Конституции мне, наверное, проще всего говорить, потому что мы в программе «Партии Правое дело» записали требования незыблемости Конституции 1993 года и крайне негативную оценку увеличения сроков полномочий президента. Мы говорили об этом много раз, мы проводили специальные пресс-конференции на эту тему, мы обратились к депутатам законодательных собраний регионов с призывом не голосовать за изменения Конституции Российской Федерации. Считаем это крайне неправильным, считаем крайне опасным для страны. Ну, в общем, я могу много говорить негатива. Вот, могу говорить весь час, наверное, будет неправильно. По грузинской войне. По грузинской войне, вы знаете, мы тогда еще не было правого дела. Союз правых сил сделал достаточно резкое заявление по поводу грузинской войны. Мы считаем, вне зависимости от того, кто там был как бы прав, насколько вынуждены были или не вынуждены действия Российской Федерации в данном случае, и там адекватно или неадекватно действовали наши войска на территории Грузии, мы считаем сам факт того, что началась российско-грузинская война, ужасной трагедией и очевидным провалом не только грузинского, но и российского руководства. Правда, провалом не обязательно нынешнего российского руководства, а на протяжении 15 лет последних мы вели, наша страна вела политику, которая должна была закончиться войной. Мы де юре признавали территориальную целостность Грузии, мы де юре признавали их суверенитет над Осетией, Южной Осетией и Абхазией, а де факто мы его не признавали, мы все делали для поддержки сепаратистских режимов. Ну вот такое отношение к войне. Что касается суда присяжных, то мы уже правое дело было, мы, так сказать, успели сделать. Тоже вы наверняка видели нашу позицию по этому поводу. Она предельно отрицательная. Она предельно отрицательная. Точно так же, как у нас предельно отрицательная позиция по закону, который сейчас находится в Государственной Думе, о расширительном толковании понятия измены Родины. Там сейчас, ну, в общем, это толкование в законопроекте таково, что, в принципе, под измену Родины можно подвести любого человека, который прямо или косвенно общался с гражданами иностранных государств. Ну, естественно, мы против этого.
Можно тогда уточнить, Иван Грачев, у вас фракция как-то определилась вот по этому последнему вопросу об этом законе о там, шпионаже и так далее? Странным очень.
Ну, вот мне что-то трудно 37-й год отвечать, потому что я все-таки больше отвечаю за социально-экономические вопросы.
Кто
о фракции.
Состоит в
Но
партии?
Я думаю, что позиция фракции будет такая, что расширение этого понятия не является целесообразным и не является верным.
Да голосовать-то будете за или против?
Я думаю, как что скажут. Если вот так, как этот, безусловно, нет, не так, как скажут, а так, как мы решим на фракции, я уверен, что если изложение соответствует вот тому, что сейчас говорилось, то, конечно, мы против.
Ну, я могу объяснить, что там написано, если, да мне если, кажется, если что... вы не в курсе. Если вы, как депутат
вот
Государственной Думы, не в курсе.
По этому закону я действительно не в курсе, признаюсь, это... потому что он в сферу вот, моих текущих интересов антикризисных не входил.
Да. Понятно. Узкий специалист подобен флюсу. Это вам предупреждение, Иван Дмитриевич. Ну, от Козьмы Прудкова. Время напомнить нашим слушателям о том, что у нас в эфире Леонид Гозман «Правое дело», Иван Грачев «Справедливая Россия» и короткое объявление.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в студии «Радио Свобода» с Леонидом Гозманом, партия «Правое дело», Иваном Грачевым, «Справедливая Россия». Ну, я думаю, мы можем поговорить о том, что волнует людей. Тоже, как сказал господин Грачев, о насущном, о кризисе. Давайте вот, например, что нас тут спрашивают. Ну, почему-то интересуется лидер партии «Справедливая Россия» Миронов говорил о налоге на роскошь. Поднималось ли это предложение в Госдуме? Сейчас в стране кризис, налог мог бы поправить бюджет страны. Андрей из Москвы. Что-то я сомневаюсь, что сильно
что
бы поправил.
Что внесено «Справедливой России», вот я могу говорить точно совершенно здесь, это отмена регрессии. То есть мы не считали, что это целесообразная затея сделать 13%, допустим, обыкновенным людям плюс... А тем, кто получает огромные доходы, их освободить полностью от взносов в пенсионный фонд. То есть такое, такая поправка есть. Что внесено, безусловно, в «Справедливой России»? Это снижение налога на добавленную стоимость для всех до 10%. Мы оцениваем эту меру как чрезвычайно важную на следующий год с возможной пролонгацией. Что внесено? Это существенное расширение упрощенной системы налогообложения. То есть мы ее считаем необходимым по обороту довести до 100 миллионов рублей для обыкновенных малых предприятий и до 200 миллионов для инновационных. Внесены по амортизации, по вложениям инвестиционным, то есть по изъятию из налога на прибыль таких вложений. То есть, ну, достаточно большой пакет. И, в принципе, моя, как бы, идея – это полное освобождение малых инновационных предприятий от всех налогов на ближайшие годы. Это стоит 10-30 миллиардов рублей, копейки по нынешним временам, но могло принципиально изменить направление развития страны.
А на роскоши, вот на вот богатых, так сказать, доходы на плоскую шкалу вы не покушаетесь?
По налогам на богатых я пока не видел, но в программных установках такое было предложение, что если траты, ну, например, там яхты какие-то заграничные, то что ради их поддерживать? Можно любыми налогами.
Как же, но уже поддержали. Какими кого угодно. На 2,5 миллиарда, кого на 4.
Вот позиция «Справедливой России» здесь опять легко прослеживается. Есть факты, есть внесенные законы, я о них рассказал. То есть это порядка 16 налогов инновационных законов, плюс те, о которых я рассказал.
Угу. Леонид, ну вот как вы оцените с либеральной позиции то, что предлагает левая партия «Справедливая Россия»?
Ну, честно говоря, без особого энтузиазма.
В общем, снизим налоги, замечательно заживем.
Конечно.
Все закрутятся.
Ну, это вообще классно будет, да. Мы снизим налоги, замечательно заживем, просто надо же всегда видеть вторую простите, вторую часть процесса, да, другую сторону палки, да, другой конец палки. Значит, у нас есть определенные социальные обязательства, как у любого государства, у нашего государства есть социальные обязательства. Оно должно выплачивать пенсии, оно должно платить там вот, бюджетникам, там, тем самым
нефть,
учителям,
нефть,
врачам, да, и так далее. Ну, нефть-то грохнулась, ребят, ну, грохнулась нефть. Сколько этому пузырь мог надуваться? Вот он сейчас лопнул. Значит, с деньгами плохо. Пока у нас есть стабфонд, спасибо макроэкономической политике правительства в предыдущие годы. У нас есть стабфонд, который позволяет нам где-то, если не грохнется все дальше, где-то года два держаться в смысле социальных обязательств. То есть выплачивать пенсии, продолжать выплачивать зарплату там, учителям, офицерам, врачам там, и так далее. Да? То есть, ну, социальные обязательства, без которых государство куда оно от них денется. Да? Тем более, что пенсионная реформа, благодаря усилиям наших левых коллег, не прошла никуда. Вот, стало быть,
население... Может, это Единая Россия,
населяет...
она не левая,
да,
тоже.
Единая Россия тоже левая партия, ну, о чем вы говорите, господи. Вот. Поэтому я вообще не думаю, что здесь что-нибудь из этого получилось. Значит, здесь, ну, вообще вот кризис очень сложный, и поэтому простых решений здесь не бывает. Популистские решения только повредят. На самом деле, налог на роскошь никому не повредит, но, я думаю, что не сильно поможет. Хотя, честно говоря, вот здесь я согласен с господином Грачевым. Не понимаю, почему, если человек покупает Бентли и платит там сколько-то сотен тысяч долларов за машину, просто выбрасывает деньги, то, в общем, пускай он выбросит больше денег, часть отдаст
бюджет. Но на Бентли там есть таможенная пошлина очень высокая.
Ну,
прочим,
вот здесь,
через кубики.
Понимаете, вот здесь как бы я спокойно очень как-то отношусь к налогу на этих, к налогу на такие траты, не на богатых людей. Вот понимаете, если будут налоги на богатых, если бедные против богатых там и так далее, тогда не получится ничего, тогда все будет очень плохо. А вот по отдельным вещам, конечно, можно. Но здесь очень важно, чтобы был, так сказать, были разумные меры и такой своего рода общественный диалог. Да? Вот мы вчера только, Политсовет Союза правых сил, нет, простите, позавчера, Политсовет Союза правых сил сформулировал, поддержал такое предложение. Вместе
правого
с
дела,
деловой,
в смысле?
Простите, правого дела.
Вы уже в новой партии.
Да, я забыл. Вот, ну, у меня значок пока старый. Значит, Политсовет правого дела поддержал предложение деловой России, которое состоит вот в чем. Значит, что предприятие может получить льготы по налогам, а вообще разнообразные льготы, в том случае, если оно берет на себя обязательство не сокращать фонд заработной платы. То есть, как бы это абсолютно добровольная вещь. Это не то, что говорил, там, понимаете, не вымогательство и не давление там, политическое на банки, когда банкам говорят, что вы должны добровольно давать отсрочку по кредитам тем, кто потерял работу. Мне здесь очень нравится слово «добровольно». Вот оно у меня вызывает ряд совершенно таких советских омерзительных ассоциаций, когда банк добровольно что-то делает. Да? А вот здесь другая вещь. Здесь говорят, ребята, у вас есть возможность. Вам нужен льготный кредит? Годится, вы его получите. Но только за это вы должны взять определенные социальные обязательства. Причем обратите внимание, что социальные обязательства не такие, что нельзя никого увольнять. Это вообще невозможно. Это опять же, Советский Союз, да? Значит, плохих работников надо увольнять. Но ты не имеешь права снижать фонд заработной платы. Вот это вот достаточно важно. То есть ты работникам отдашь не меньше денег, чем сейчас.
Иван Грачев, по-моему, возражение
есть.
Можно, конечно,
несколько замечаний. Ну, первое замечание касается денег. То есть, а есть или нет деньги? Ну вот реально банкам раздали около 5 триллионов, ну, по крайней мере, расписали и проголосовали в Думе, в том числе и такие совершенно либеральные люди, раздачу 5 триллионов примерно рублей.
В Думе нет либеральной партии.
Ну, люди-то есть.
А люди, безусловно, есть отдельно, но они
почему-то...
Либеральный клуб «Единая Россия».
Уважаемые коллеги, я не перебивал.
Но голосуют они в соответствии с партийной дисциплиной.
Полная отмена налога на добавленную стоимость на следующий год, но не полная, а до 10%, она стоит примерно 800 миллиардов рублей. И, соответственно, тогда вопрос. Вот деловая Россия, там другие говорят, что это для них предельно нужная мера. А вы говорите, нет, посмотрим. Может быть, нужно, может
я
быть,
я имею честь, да, представлять партию «Правое дело», а
ну,
не
хорошо.
Объединение предпринимателей деловой России.
Сомнительная, то есть то ли вы за, то ли против. Моя позиция, что денег на это достаточно. Принципиально меняет картину для очень многих предприятий. И не по списку из 250, а для всех в стране. Или, например, расширение налоговые льготы по упрощенке для малых предприятий стоят порядка 100 миллиардов. Вот сравните, 5 триллионов, которые раздали бесполезным совершенно образом. Кстати сказать, дальше их раздали вовсе не из стабилизационных фондов. Это вот на тему о стабилизационных фондах и был ли он полезен, когда правое дело за него голосовало в ту пору СПС. Раздали деньги из текущего профицита, которого было примерно 3 триллиона. Дальше часть раздали из ликвидных ресурсов Центробанка, которые тоже не имели отношения к стабилизационному фонду. Стабилизационный фонд вынуть сегодня из Америки практически невозможно. Вот просто логика какая. Как бы идея стабилизационного фонда изначально была такая, что вот в трудный момент страна возьмет и повесит своих пенсионеров на там, Америку, где были размещены эти деньги. Абсолютно несостоятельная логика, потому что трудные моменты у нас одновременно наступают. Раз эта страна стала сырьевой, а в этом направлении как бы продвигалась она все 16 лет, то, соответственно, ее кризис совпадает с кризисом потребителей сырья. Соответственно, в этот момент у них кризис, они ничего вернуть не могут. И, соответственно, никаких функций полезных. Это стабилизационный фонд.
Что, США уже дефолт объявили? Что-то я не слышал.
Попробуйте реально забрать у них сейчас из Фенни Мэй и Фредди Мак, где размещены 100 миллиардов долларов, и в целом 400 миллиардов из их бумаг только через дисконтное окно. Закон о дисконтном окне
у них принят. Подождите, но у вас Кудрин недавно был в Государственной Думе. Ну вот чего? Вот он вам сказал, что он не может вытащить стаб-фонд. Ну что за ерунда? Ну, слушайте.
Когда Игнатьев докладывал о том, какие у них остались ликвидные резервы, ликвидные, то есть те, которые там...
Ликвидные резервы Центробанка и стаб-фонд, это разные вещи.
Все деньги стаб-фонда размещены через Центробанк. По-другому они их не размещают. То есть самостоятельно. Соответственно, все эти деньги были размещены либо в государственных ценных бумагах, а там сроки предусматриваются определенные возврата. Их нельзя вот взять сегодня и сказать, что мне позарез нужны, я вынимаю, да, без существенного дисконта. Так вот, все, что можно было вынуть, они почти полностью вынули уже.
И раздали олигархам.
И раздали в виде 5 триллионов тем, кто, ну, ближе...
Трудно с этим спорить. Анатолий Борисович Чубайс одобрил эту меру, Леонид, вы знаете, сказал, что правильно раздали.
Ну, пусть, могут быть разные
хорошо,
точки
что
зрения.
Вывели на Запад.
Вот точка зрения
справедливой все хорошо,
России,
а главное, вы... спасли банковскую систему. Вот такой ценой раздербанивание.
Вот спасение банковской системы, там, кому и как раздали, я, честно говоря, не знаю, правильно или нет. И поскольку процедура непрозрачная, то, наверное, много сделано неправильно, вот, и почему там «Газпром» получает помощь от государства или «Роснефть», которая еще до всякого кризиса падала благодаря замечательному менеджменту своему, это я не понимаю действительно. А вот то, что спасение банковской системы, это должно быть и было одним из приоритетов, но это понятная ситуация. Вы понимаете, что такое крах банковской системы? Крах банковской системы...
Ну, это опять
это,
вопрос, сколько стоит?
Это, да нет, подождите, сколько бы это ни стоило?
Вот крах банковской системы... реально спасение банковской системы 80 миллиардов рублей.
Вы понимаете, что такое крах банковской системы, да?
Понимаю.
Это смерть
понимаю.
Страны.
Я еще
это
раз
гибель
говорю,
страны.
Что точные расчеты показывали, что достаточно для спасения банковской системы 80 миллиардов рублей.
Ну, понятно.
А почему надо 5 триллионов отдавать?
Вот вы знаете...
На
вы
этот
знаете...
вопрос нет. Леонид, вы дадите на этот вопрос ответ после выпуска новостей «Радио Свобода». Леонид Гозман и Иван Грачев спорят в эфире «Радио Свобода». А мы продолжим. Я еще напомню, что в 22 часа 25 декабря в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, главная тема «Имя России. Итоги предстоящего голосования». Надеюсь, не товарищ Сталин победит.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Грозном сотни людей вышли на митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, отбывавшего 10-летний срок за убийство чеченской девушки. Манифестанты призвали российские власти пересмотреть решение. Президент Украины Виктор Ющенко объявил 26 декабря днем траура по погибшим в результате взрыва дома в Евпатории. По последним данным, из-под завалов извлечены тела 19 погибших. Свыше 20 человек удалось спасти. Поиски еще почти 20 человек продолжаются, сообщает МЧС. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о противодействии коррупции, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации. Новый закон ужесточает контроль за госслужащими. В частности, вводится требование обязательного ежегодного декларирования имущества и доходов не только самих чиновников, но и членов их семей. В Петербурге завершилось опознание всех 6 россиян, погибших в автокатастрофе в Египте. Ранее самолеты МЧС доставили из Египта в Россию тела погибших. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 12 боевиков, заявило республиканское отделение ФСБ. Спецоперация длилась почти сутки. Никто из сотрудников правоохранительных органов, как сообщается, не пострадал. Подозреваемому в убийстве мэра города Кандалак Шанина Варламовой предъявлено обвинение. 51-летний местный житель, бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев, был задержан после того, как тяжело раненая Варламова перед смертью назвала его имя. Папа Римский Бенедикт XVI в праздничной рождественской мессе призвал к миру на Ближнем Востоке. Глава католической церкви, обращаясь к верующим во время службы в соборе Святого Петра в Ватикане и говоря о городе Вифлеем на западном берегу Иордана, где по преданию родился Иисус Христос, высказался за прекращение насилия и ненависти.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», и Иван Грачев, депутат Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия». Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение на номер можно посылать +7 903 743 2801. Все это мы сейчас включим быстро, но все-таки надо завершить дискуссию в первой части, которая началась. Так все-таки крах или не крах? Я процитирую господина Чубайса. За полтора месяца правительство вкачало в банковскую систему 1,5 триллиона рублей, из них, наверное, 1 триллион улетел на Запад, а 0,5 триллиона под подушки. Если бы власти этого не сделали, то мы бы сегодня не имели банковской системы. Я выдам тайну, господин Гозман, Чубайса не читал, но с ним согласен. Пожалуйста, Иван Грачев.
Вот я вам пример расчетный приведу из ипотеки. И потом покажу, как это проецируется в целом на эту банковскую систему. Действительно, есть ипотечный кризис в стране. Действительно, есть люди, которые не смогут выплачивать кредиты. Вот сколько их? Их примерно там 16 тысяч человек, семей на данный момент.
Всего-то?
Средний кредит 20 тысяч. То есть стоит проблема $400 миллионов. При этом закладывается на ее решение, ну, то есть это порядка там 12 миллиардов рублей, закладывается 200 миллиардов. Плюс 500 миллиардов закладывается на будущее гарантии. Понятно, что в рамках текущего решения проблемы это абсолютно не соответствует тому, что нужно. Нужно, ну, на самом деле развивать систему, которая позволяет собирать в стране эти длинные низкопроцентные деньги с Росгеркассы. Также и в целом, вот если посмотреть, что было действительно целевым образом потрачено из этих 5 триллионов, которые банкам были отданы, порядка 80 миллиардов рублей. Это то, что надо было, ну, грубо говоря, компенсировать тем банкам, которые действительно могли, как домино, начать разрушать эту систему в целом. Ничего другого там просчитанного точно, вот, что предъявить, что да, действительно, это целесообразные расходы, не было. То есть, в основном, да, эти деньги были переведены в валюту и выведены из страны. То, что
вот что и говорит Анатолий Чубайс.
Ну, абсолютно правильно он в этой ситуации говорит, если он так говорил.
Но я вам цитировал точно.
Вывод-то простой, что никаких этих триллионов раздавать банкам не надо было. Там, ну, может быть, 100 миллиардов по росписи, там, 200 миллиардов. Все остальное надо было потратить на снижение налогов, с тем, чтобы реальный сектор вздохнул в ближайшие полтора года. О чем мы говорим? Мы расписываем... Но на самом деле уже 5 триллионов не осталось. На весь следующий год резервов, которые можно вытащить, включая вот те, которые можно вытащить из Америки, не более 3 триллионов рублей.
Вот, ну, ничего, взять, сектор вздохнет, наверное, когда девальвируется рубль. Он же каждый день потихонечку девальвируется.
Рубль девальвируется неизбежно, потому что на самом деле без потока нефтедолларов равновесное значение, ну, в отличие от Кудрина, я его считал еще осенью, оно далеко не 25 и не 30 рублей за доллар. Поэтому, вот, кстати сказать,
неужели 40?
Образчик, больше 40. Образчик потратили примерно 170 миллиардов долларов, начиная с августа. С июля-августа, когда было 600 миллиардов долларов золотовалютных резервов, сейчас 430, последняя цифра, на абсолютно ненужную задачу. Задачу, которую решить нельзя было. То есть рубль уже не удерживался в нынешнем состоянии, и надо было взять и потратить там 170 миллиардов долларов. Конечно, мы против вещей таких в Думе выступаем, голосуем, пытаемся их как-то
Леонид,
знаете, уже 20
есть возражения?
Да, знаете, я вообще, я, честно говоря, не вижу смысла продолжать дискуссию, поскольку...
Вы на Чубайса обиделись?
Да нет.
Ну, конечно. Вы же его советник все-таки. Выдам тайну.
Да,
это правда. По нанотехнологиям.
Это не тайна. Значит, я с ним 15 лет работаю. Значит, понимаете, вот я последние вот сколько, с 91-го года, да, постоянные разговоры о том, что все делается неправильно. Вот.
Причем а еще воруют.
Да, еще нет, воруют, конечно, воруют, еще как воруют. Вот. Но, понимаете, вот удивительным образом разговоры о том, что все делается неправильно, идут со стороны тех людей, которые сами ничего не делают. Вот это вот удивительная вообще история нашей страны. Вот что вот как бы да, со стороны все не так. И Кудрин считать не умеет, и это считать не умеет, и все не туда, да. Вот. Тем не менее, как-то вот страна пока держится на плаву. А в условиях кризиса, вот такого серьезнейшего кризиса, действительно, который может, между прочим, привести не ко всякой там ерунде с 16 тысячами семей, которые ипотеку не выплатят, с этим-то справиться. Это не страшно. Может перейти в серьезный социальный кризис, может перейти в кризис политический, может привести к тому, что нам Владимир Владимирович Путин покажется белым и пушистым и развешивать будет на одном фонаре или там на соседних людей очень разных политических взглядов. Но же вообще понятно, насколько опасная ситуация в стране сегодня, да? И вот в этой ситуации предлагать простые решения, да, и натравливать одних людей на других, бедных на богатых, там, я не знаю, толпу на власть и прочее, да не дай бог. Да не
а
дай
это
бог.
Вы кого имеете в виду? Справедливую Россию, которая здесь присутствует, или неких, вы уже боретесь с бывшими
можно,
товарищами по оппозиции?
Миш, ну я понимаю, что как бы задача станции...
А вы меня не учите, пожалуйста,
нет.
Пусть Иван Грачев ответит.
А я не учу,
я не
учу.
Я говорю свое мнение.
Мое мнение состоит в том, что дискуссию по кризису вести на уровне «а все они козлы» не стоит. Это неправильно.
Но вы перешли на тот же тон.
Это неправильно.
Да,
это неправильно.
Не даете ответить оппоненту.
Леонид, уважаемый, да. Что я ни разу на такие как бы, методы борьбы не переходил.
Ну,
и очень сожалею, что вы перешли на них.
Потому что если что, я не сказал ничего о вас плохого.
Вот я заявляю, например, я сделал упрощенную систему налогообложения для малых предприятий. Она работает, это единственное хорошее в налоговой системе, то, что есть. Я сделал законы об ипотеке.
А чего так на себя сразу принял?
Одну минуту. Ну,
отвечает вот. Человек?
Я отвечаю так, как могу. Поэтому говорить, что вот ну, рассуждают о там, кризисе люди, которые сами ничего не сделали, это вещь такая безответственная. Я заявляю, что я эти вещи сделал, и сделал прилично, в отличие от многих тех, кто организовывал стабилизационные фонды. Дальше в части ну, оценок. Вот я постарался сегодня все время говорить цифрами. И хотел бы то же самое слышать. Вот я говорю, что налоги, снижение налогов на добавленную стоимость, которого требуют все предприятия, не отдельные списочные друзья, оно стоит...
Я,
вот,
кстати, с вами полностью согласен,
800
что
миллиардов.
Списки – это всегда крайне опасные
и эти 800 миллиардов.
Значит, общее решение нужны?
Соответственно, решение, что вы против этого имеете? Вы говорите, нет, не надо налог на добавленную стоимость.
Я не говорил, не надо.
Ну, так надо тогда говорить... Конкретные какие-то вещи, которые позволяют вывести страну из кризиса.
Знаете, в чем дело? Если я говорил только о том, что нужно думать о долгосрочных последствиях.
Считать.
Совершенно правильно.
Вот я
есть социальные обязательства. Каким образом будут покрыты социальные обязательства? Вот с чем я абсолютно с вами не согласен. Это с вашей с вашей оценкой стабфонда. Вот если бы его не было, мы, конечно, были бы в полной катастрофе сейчас. Mm-hmm. И макроэкономическая политика правительства, которая шла последние годы, она привела к тому, что Россия оказалась относительно готовой к кризису, относительно готовой выдерживать эти удары. Относительно готовы. Это не значит, что все будет хорошо. Но просто если бы этого не было, вот точно была бы катастрофа.
Это две точки зрения. Точка зрения наша, что это была вредная затея, что гораздо лучше было вложиться в инфраструктуру на те же деньги и снизить налоги опять-таки.
И что бы мы
делали
сейчас?
И мы на этот момент имели бы диверсифицированную экономику, а не 70% импорта по продовольствию и по этим самым лекарствам, которые в следующем году встанут под вопрос, а имели бы достаточно, ну, замкнутую внутреннюю экономику.
Ну, смотрите, но ведь это диверсифицированная экономика.
Вот это разные точки зрения.
А давайте мы попробуем слушателей подключить, может быть, они нам что-то скажут.
Давайте.
Они уже долго слушают. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, я слушаю, и мне кажется, что здесь оба представляют либеральные круги, потому что говорят о налогах, там, о методах регулирования макроэкономики, но ведь наша экономика в значительной степени государственна и почти совершенно монопольна. И вот в связи с этим у меня два вопроса по поводу наших монополий. Господин премьер-министр сказал, что повышение цен на газ не будет производиться единовременно, а будет происходить постепенно. Со средним средняя величина для населения за год будет 16%. А сегодня в газете районной я почитал, что в Москве будет новый тариф на газ, и он сразу же 25%. Второй вопрос. Это уже персонально господину Гозману. Повышаются также цены на электроэнергию. И все это ваш лучший друг назвал инвестиционным тарифом. Но сейчас совершенно очевидно, что никакие эти инвестиции в таком объеме не нужны, поскольку потребление электроэнергии из-за кризиса надолго сократится.
Понятно.
Точно так же, так почему бы ему, а также и господину Кириенко с его Росатомом не снизить свой аппетит?
Но он уже не может снизить, он уже другое занимается профессией, он теперь занимается наукой. Ну, давайте сначала по газу, а потом по электричеству.
Принципиальное решение о том, что нельзя в начале года тарифы естественных монополий повышать более чем на 5%, оно принято. Я думаю, что по Москве надо отбороться, чтобы оно было выполнено. А то, что там дальше будет, это большой вопрос, потому что я, например, полагаю, что будет серьезная девальвация рубля, и там придется, ну, совсем по-другому все рассматривать с весны начиная.
Леонид.
Ну, я тоже считаю, что повышение тарифов естественных монополий в этих условиях абсолютно неоправданно ни экономически, ни, главное, нравственно, если хотите, ну, просто по-человечески, да, такие вещи делать совершенно недопустимо. Вот. И вообще проблема монополизации, вот тут я с вами согласен, с проблемой монополизации страны. Понимаете, вот у нас тут сейчас возмущаются все, и правильно возмущаются, почему, когда нефть упала уже там раза в три, это точно, да, почему на бензоколонках так чуть-чуть, там, на рубль там снизилось где-то там на 50 копеек и так далее. В общем, явно мало, несопоставимое снижение.
Не в Штатах живете, да?
Да, а вот в Америке раза в два уже упали цены на бензин. Вы знаете почему? Прежде всего, мне кажется, потому, что в Америке 600 нефтяных компаний, 600, и они конкурируют друг с другом, а у нас Роснефть. Понимаете, у нас Роснефть, которая как только вообще все себе взяла, стали падать добычи нефти, потому что это практически государственная монополия, которая, ну, естественно, хозяйствовать не умеет. Так вот, понимаете, вот в условиях кризиса, как и как вообще всегда, в условиях кризиса особенно, да, нужно, чтобы не больше было социализма, а меньше социализма. Вот чем меньше социализма, чем больше конкуренции, чем больше частной собственности, ответственности хозяина за то, что он делает, тем более разумно все будет происходить. А если это все заберет себе государство, то мы, в общем, знаем, чем это заканчивается.
А вот господин Ларин пишет: «Справедливая Россия. Разве это справедливо, что тяготы кризиса легли на трудовой народ, а деньги идут в денежные мешки?»
Или мы как раз стараемся по каждому пункту разрулить так, чтобы решения были справедливы. Я уже говорил про пенсионные дела, да? В чем там проблема принципиальная? Что организовали так называемую накопительную систему.
Ну, а потом отняли у многих это. Почему?
Но это треть денег, на самом деле, посылается в мешок, где все это пропадает. И самое главное, что в принципе не могло не пропасть. Потому что 100 миллиардов в России на 20 лет вперед...
А в других странах не пропадает?
А у нас пока нет такого...
А почему в Норвегии не пропадает?
Потому что у нас пока 100 миллиардов долларов вложить некуда на 20 лет вперед с достаточной доходностью и надежностью. Надо сесть, посчитать на листочке.
В Норвегии есть, у нас нет.
Совершенно верно.
Отлично.
Это маленькая
Норвегия
страна
на земле
с другими фондовыми рынками. Потому что наших фондовых рынков еще достаточных. 15 лет не будет. Потому что они пока еще копеечные. И там такие деньги...
Значит, так Норвегия, они не в Норвегию вкладывают-то. Пенсионные
фонды. Все, что они вложат в другие страны, ну, окажется в развитии других стран. То есть в этом смысле Норвегия, она полностью себя там обеспечила инфраструктурой, они имеют самый там большой в мире социальный пакет и так далее.
Цены тоже высокие.
То есть им в себя уже вкладываться просто почти невозможно, в отличие от нас, да? Но еще раз фиксируем, что эти деньги вложить было некуда. Поэтому мы говорим, давайте эти накопительные все варианты отменим. И на следующий год можно существенно увеличить пенсию.
Нет,
правительство говорит так: мы увеличим налоги на 3%, на 6% на следующий год. И более того, таким образом, что начиная с 415 тысяч годовых, вообще человек никаких налогов не платит. Естественно, мы будем против этого выступать, и я думаю, что все равно добьемся результата. Так что, что можем, то делаем.
Ну, давайте еще Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. По поводу стабилизационного фонда. Вот смотрите, когда было много денег, значит, нам говорили, что надо их экономить на будущее, когда будет кризис. И обратите внимание, ответьте вот на такой вопрос. Увеличилось, сколько в процентном соотношении с бюджета увеличилось у нас расходы на здравоохранение, образование, армию и расходы на Думу и вот наше правительство. И теперь смотрите, когда у нас настал кризис, опять у нас деньги идут не в здравоохранение, не в обучение, не народу, а опять же покрываются расходы нашей элиты бюрократии. То есть фактически став фонд был для бюрократии.
В относительном смысле реально расходы на здравоохранение и образование, то есть эта долька пирога, которая резалась, неуклонно снижалась давно и устойчиво. Как раз в части, ну, отчасти потому, что скидывали деньги в стабилизационные фонды. Сама идея, я уже говорил, что она абсолютно, ну, это вот бумажные фетишисты только думают, что можно в кризисный момент взять и из Америки 400 миллиардов вынуть, когда им на свои программы сейчас не хватает никаких ресурсов. То есть это утопия изначальная была. В одновременной кризисной ситуации пытаться что-то там вынуть. Поэтому, конечно, мы считали, что его и создавать не надо было, и дальше надо с ним кончать. С этим стабилизационным фондом. Так позиция
кончат,
наша такая.
Кончат сейчас, вычерпают и все.
Ну а то, что его по факту вычерпывают вот те самые там олигархи или близкие к ним люди, это тоже достаточно очевидно было. То есть бюрократия и близкие к ним люди.
Леонид, ну что, вступитесь за бюрократию?
Нет, конечно. Зачем выступаться за бюрократию? Мне кажется, что действительно распределение идет абсолютно несправедливое, совершенно несправедливое. Но это же в логике вот этого там себе увеличить срок пребывания на постах, например, там, президенту на 2 года, Думе, так что тоже на год посидеть спокойнее.
И
да?
Контрольные функции.
Вот, контрольные функции, которые, кстати говоря, никакие не контрольные функции, потому что контрольные функции – это не право парламента пригласить премьера и его заслушать, хотя они боятся его приглашать. А это право принимать меры определенные, да, это, по-моему, не предполагается. И вот. Но вообще, понимаете, дело, конечно, не только в бюрократии, хотя по отношению к расходам на содержание государственного аппарата, вот здесь я бы поступил вполне, так сказать, по-левому. А именно, я бы запретил с большим удовольствием сейчас, в этой ситуации, я бы запретил любые траты, направленные на улучшение условий жизни правящей элиты, а именно, значит, запрет на приобретение новых автомобилей, запрет на строительство и ремонт офисов, ну и так далее, и так далее. Это понятные совершенно вещи. Понимаете, Наполеон, он пешком шел со своими солдатами, а не в карете ехал. Тогда он имел право командовать, а иначе он бы не имел права командовать. Но посмотрите, несправедливость же не только в этом, хотя в этом тоже. Несправедливость и в том, что вот как раз левая часть нашего политического спектра пытается решать вопросы за счет самых работящих, самых эффективных, самых сильных работников в стране. Не за счет олигархов, это было ладно, олигархов не жалко, а за счет как раз работников. Ну, посмотрите, что такое, например, введение вот этих пошлин, таможенных пошлин на иностранные автомобили. Это означает, что людям говорят, вот как раз тем самым людям, на которых страна держится, вот людям, которые заработали себе деньги на там Хонду, да, им говорят: парень, нет, ты вот заплати за нее больше для того, чтобы мы могли покрыть расходы или вообще, так сказать, поддерживать на плаву тех людей, которые на эту Хонду никогда не заработают в жизни, потому что они водку пьянствуют и работать не умеют. Давай вот мы лучше еще раз дадим деньги АвтоВАЗу, чтобы он эти гробы на колесах производил, а ты будешь платить деньги для АвтоВАЗа. Ты. Вот это полное безобразие. И посмотрите, как реагирует государство на их требования. Государство реагирует на их требования ОМОНом, перебрасывая ОМОН из Москвы во Владивосток. Кстати, понятно, почему из Москвы во Владивосток. Потому что Владивостокский ОМОН не стал бы разгонять этих людей.
Ну, потом пошлет из Владивостока в Москву.
Разумеется.
Иван Грачев, пожалуйста. А, кстати, действительно, по иномаркам-то что скажете?
Я здесь подчеркнул, что, вот, может быть, тут смещение понятий. Это «Единая Россия». Правительством голосуют за эти таможни. Если под левыми здесь «Справедливая Россия» подразумевается, то она, конечно, против повышения каких бы то ни было таможен. Более того, горячего Светлана, она выступала и спрашивала. В Думе же дали лживый ответ, на самом деле, представители правительства, это в части контрольных функций. А наша позиция такая, мы в том числе и АвтоВАЗу предлагаем налоги снизить. Мы считаем, что единственный способ, ну, действительно поддержать, действительно сохранить какие-то ресурсы без, как бы, коррупционных схем, без таких вариантов, это прямое снижение налогов.
Так, а ну, они вы... пусть цены снижают, тогда их машины, конечно, раскупят, да, как в 98-м году раскупили.
То есть, если мы считаем, что рубль будет девальвирован существенно и дальше будут снижены налоги, то да, реально они могут подняться в короткие сроки, в том числе и АвтоВАЗ.
АвтоВАЗ?
За счет дешевых цен. Ну, поднялся один раз, еще раз поднимется.
Ну, слушайте.
Ну,
слушайте,
вы не верите в это. Я считаю, что...
Нет, я помню, в 98-м году москвичи раскупили со складов по дешевке.
Некоторое время, да, покупаться.
Дальше на металлолом переработали. Ну,
дальше уже завод просто знает, что с ним
еще
было.
Еще раз, среди мер, которые мы считаем правильными, нет мер, связанных с повышением таможенных пошлин, а есть меры, связанные с резким снижением налогов по прибыли, если она идет на рабочие места, и по НДСу для всех.
Ну, пока видно же, что делается, да, а делается предельно избирательные решения, принимаются, выбираются какие-то самые значимые корпорации, которые
вот
получают
256
деньги.
256 правительство, да, назвало только
что. Ну, замечательно.
Что.
Вот 256 корпораций. Как они выбраны? Почему они выбраны? Это же проблема, на самом деле, ну, Иван, это же понятная проблема, да? Это проблема отсутствия в стране политической конкуренции, отсутствия в стране свободной прессы, отсутствие в стране парламентского контроля. Вот тот парламент, в котором вы сидите, никого не контролирует, на самом деле, и не
это
будет
и не
никогда
парламент.
Контролировать. Это не парламент. Вот. Значит, потому что такие вещи должны быть прозрачными. Если правительство принимает решение вот этой корпорации или этим 256 корпорациям дать деньги, оно должно объяснить несколько вещей. Почему этим, а не другим?
Почему
оно
на нанотехнологии?
Объяснить. Нанотехнологии не являются субъектом, не являются бенефициентом.
Про нанотехнологии это отдельная тема совсем.
И не претендуют
своеобразно.
Такая. Нанотехнологии другая вещь, Миша, и вы это прекрасно понимаете. Вы прекрасно понимаете, что нанотехнологии не имеют никакого отношения к проблеме, которую мы сейчас обсуждаем. Это вы говорите как бы просто так, да? Я понимаю. Значит, надо объяснить, почему этим, а не другим дается. Надо объяснить, как будут использоваться эти деньги, которые даются, и как будет общество контролировать использование этих денег. Надо объяснить, между прочим, а какова ответственность тех менеджеров госкорпораций, например, Роснефти, которые загнали свою корпорацию в такое положение, да, а сейчас им выплачиваются деньги. Почему вообще, с какой стати? Да? Вот это все необходимо разъяснять. Но это не будет объясняться никогда правительством никакой страны, между прочим, если его к этому не принудить. Вот правительство стран, в которых есть свободная пресса, парламентский контроль и так далее, их принуждают вести себя открыто.
Леонид, раньше вы говорили при другом режиме. Правда, не называли Путина и Медведева, теперь вы как бы...
При другом режиме замечательно. У нас сейчас, пожалуйста, Миша, могу сказать, у нас, поскольку у нас сейчас авторитарный режим в стране, а не демократический, поэтому происходят все неприятности.
Скажите еще авторитарный режим
Я
Путина
вот
и Медведева.
Я бы вот что здесь добавил. Безусловно,
нельзя.
Нет,
считаем.
Не в этом, не
так
в этом
же,
дело.
Вот
потому что дело не в личностях,
части, да?
Дело не в личностях, а дело в том, что у нас авторитарный режим. Вот это важно. Дело не в том, что Путин или Медведев плохие, а дело в том, что у нас авторитарный режим.
Я бы
это
вот
моя принципиальная позиция.
Вмешался, потому что действительно позиция «Справедливой России», она такая же, что монополия на власть, ну как бы однополярный мир, он не состоялся не только в мире,
состоялся,
но и в стране
состоялся.
Нашей не состоялся. Соответственно, мы изначально считаем, что монопольное положение «Единой России» – это штука абсолютно неприемлемая. Она приводит к тому, что там заявляются такие, ну, довольно странные вещи, что парламент – это не место для дискуссий.
А Россия вообще не место для дискуссий.
Да. И, соответственно, мы считаем «Единую Россию» своим политическим противником в этой части. Мы считаем, что ее надо потеснить, чтобы она не имела абсолютного большинства.
Скромные вы какие.
И в этом плане... каждый для себя принимает решение, то есть использовать ли для такой борьбы парламентские методы, и «Справедливая Россия» давно такое решение приняла. В том числе, кстати сказать, я для себя принимал решение, что других вариантов борьбы нет, только так мы можем...
Вот теперь и добиться. Леонид Гозман и его товарищи тоже приняли такое же решение.
Да, с некоторыми, ну так скажем, оговорками, такое же решение, что использовать те механизмы, которые легальные, парламентские, позволяют
Давайте
бороться.
Мы последний вопрос дадим слушателям. Полина из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, значит, были те граждане, которые брали кредиты, а были те, которые клали в банки свои деньги. Так вот, эти все бумажки, которые висели на счет страхования вкладов, имеют нулевую вообще цену, потому что вклады не выдают. Сначала несколько месяцев не выдавали, теперь говорят еще на 6 месяцев.
Так, вот, пожалуйста, Иван Грачев, как экономический человек.
Ну, это надо просто прислать мне бумагу. Если у банка не отозвана лицензия, и он не отдает вклады, которые не на срок были положены, то это вещь просто незаконная, значит, с ней надо разбираться совершенно конкретно. А если у него отозвана лицензия уже у этого банка, то надо тогда обращаться к Турбанову, в систему гарантий вкладов. У него там деньги есть, они перечислены ему, и, соответственно, решить вопрос и в этом варианте можно. Я думаю, что как депутат я готов подключиться к решению этого конкретного вопроса.
Да, тут спрашивают вас, как голосовала фракция, было ли, когда фракция голосовала против правительства?
Непрерывно. Прежде всего по бюджету, по стабилизационным фондам, по пенсионной реформе, которую мы считали чрезвычайно вредной. То есть по всем социально-экономическим вопросам ключевым.
Да, вот персональный вопрос Гозману. Вы, как Никита Белых, идете во власть, будете иметь 1-2 голоса в Госдуме. Зачем вы де-факто окажетесь в «Единой России»? Это конформизм или ренегатство? А еще один вопрос. Видимо, с юмором вас спрашивают. Рука не болит из Саратова? Это то, что вам на марше несогласных поломали.
Да, спасибо, спасибо, рука прошла, все зажало, все хорошо. Мы идем во власть для того, чтобы представлять свои идеи, для того, чтобы защищать тот путь в стране, страны, который мы считаем правильным. Я думаю, что у нас есть шансы этот путь защищать.
Иван, а у вас есть шансы защитить тот путь, который вы хотите для страны?
Ну, я уверен, что
в наступающем
мы
году
потихоньку все равно продвигаемся к цели с откатами, там, с возвратами.
А цель-то что?
Цель нормальная демократическая страна, в которой есть нормальная многопартийная свободная пресса, где отчетливая социально-экономическая политика, в том числе, кстати сказать, и правая, и левая. Я уверен, что и то, и другое нормальной стране нужно. Ну, нужно и... Если так сложилось, что на данном этапе больше требуется социальная составляющая, то вот мы, наверное, этим и занимаемся в большей степени.
То есть вы социальный, а Леонид либеральный, да?
Ну, насколько я понимаю, Леонид, он все-таки такой достаточно абсолютизированный, либеральные позиции занимает. А мы считаем, что все современные экономики смешаны с очень сильной социальной составляющей.
Спасибо. У нас в студии в программе «Время гостей» были сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гузман и депутат Государственной Думы России, фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев, вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня подведет в программе «Время свободы» Андрей Шарий. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.